сон. Давненько не бывал я в стороне родной, но не нашел я в ней заметной перемены. Все тот же мертвенный бессмысленный застой, строение без крыш, разрушенные стены, и та же грязь, и вонь, и бедность, и тоска, и тот же рабский взгляд, то дерзкий, то унылый. Народ наш вольным стал, и вольная рука висит по-прежнему какой-то плеткой хилой. Все, все по-прежнему, и только лишь в одном Европу, Азию весь свет мы перегнали. Нет, никогда еще таким ужасным сном мои любезные соотчичи не спали. Все спит кругом, везде, в деревнях, в городах, в телегах, на санях, днем, ночью, сидя, стоя, купец, чиновник спит. Спит сторож на часах под снежным холодом и на припеке зноя. И подсудимый спит, и дрыхнет судья. Мертво спят мужики, жнут, пашут, спят, молотят, спят тоже. Спит отец, спит мать, спит вся семья. Все спят. Спит тот, кто бьет, и тот, кого колотит. Один царев кабак. Тот не смыкает глаз, и штоф сочищенный, всей пятерней сжимая, лбом в полюс упершись, а пятками в Кавказ, спит непробудным сном отчизна, Русь святая. Пожалуйста, извини меня. Я не хотел послать тебе такое грустное письмо, не насмешив тебя. Хоть под конец, ты, наверное, заметишь несколько натянутых рифм, молотит, колотит, да мало ли чего. Когда я напишу тебе следующее письмо, и напишу ли? Что бы со мной ни было, я уверен, ты не забудешь твоего верного друга А.Н. Постскриптум. Да, наш народ спит, но мне сдается, если что его разбудит, это будет не то, что мы думаем. Дописав последнюю строку, Нежданов бросил перо и, сказав самому себе, ну, теперь постарайся заснуть и забыть всю эту чушь стихотвор, лег на постель, но сон долго бежал его глаз. На другое утро Марианна разбудила его, проходя через его комнату к Татьяне. Но он только что успел одеться, как она уже вернулась снова. Ее лицо выражало радость и тревогу. Она казалась взволнованной. «Ты знаешь что, Алеша, говорят, в уезде близко отсюда уже началось?» «Как? Что началось? Кто это говорит?» «Павел, говорит, крестьяне поднимаются, не хотят платить подати и собираются толпами». «Ты и сама это слышала?» «Мне Татьяна сказывала. Да вот и сам Павел, спроси у него». Павел вошел и подтвердил сказанное Марианной. «В уезде беспокойно, это верно», — промолвил он, потряхивая бородкой и прищуривая свои блестящие черные глаза. «Сергея Михайловича должно полагать работа. Вот уже пятый день, как их нету дома». Нежданов взялся за шапку. «Куда ты?» — спросила Марианна. «Да туда», — отвечал он, не поднимая глаз и сдвинув брови, — «в уезд». «Так и я с тобой, ведь ты меня возьмешь, дай мне только большой платок надеть». «Это не женское дело», — сумрачно промолвил Нежданов, по-прежнему глядя вниз, точно озлобленный. «Нет, нет, ты хорошо делаешь, что идешь, а то Маркелов счел бы тебя за труса, и я иду с тобой». «Я не трус», — также сумрачно промолвил Нежданов. «Я хотел сказать, что нас обоих за трусов бы принял. Я иду с тобой». Марианна отправилась за платком в свою комнату, а Павел произнес из-под тишка и, как бы втягивая в себя воздух, «Э-э-э», и немедленно исчез. Он побежал предупредить Соломина. Марианна еще не появилась, как уже Соломин вошел в комнату Нежданова. Он стоял лицом к окну, опершись лбом о руку, а рукой о стекло. Соломин тронул его за плечо. Он быстро обернулся. Взъерошенный, немытый, Нежданов имел вид дикий и странный. Впрочем, и Соломин изменился в последнее время. Он пожелтел, лицо его вытянулось, верхние зубы обнажились слегка. Он тоже казался встревоженным, насколько могла тревожиться его уравновешенная душа. «Маркелов таки не выдержал», — начал он. «Это может кончиться худо. Для него, во-первых, но и для других». «Я хочу пойти посмотреть, что там такое», — промолвил Нежданов. «И я», — прибавила Марианна, показавшись на пороге двери. Соломин медленно обратился к ней. «Я бы вам не советовал, Марианна. Вы можете выдать себя и нас невольно и безо всякой нужды. Пускай Нежданов идет да понюхает немножко воздух, коли он хочет, и то немножко. А вы-то зачем? Я не хочу отстать от него. Вы его свяжете». Марианна глянула на Нежданова, он стоял неподвижно, с неподвижным угрюмым лицом. «Но если будет опасность?» — спросила она. Соломин улыбнулся. «Не бойтесь, когда будет опасность, я вас пущу». Марианна молча сняла платок с головы и села. Тогда Соломин обратился к Нежданову. «А ты, брат, в самом деле посмотри-ка немножко. Может быть, это все преувеличено. Только, пожалуйста, осторожнее. Впрочем, тебя подвезут. И вернись поскорее. Ты обещаешь? Нежданов, ты обещаешь?» «Да». «Да, наверное?» «Коли тебе здесь все покоряются, начиная с Марианны». Нежданов вышел в коридор, не простившись. Павел вынырнул из темноты и побежал вперед по лестнице, стуча кованными подковами сапогов. Он должен был подвести Нежданова. Соломин подсел к Марианне. «Вы слышали последние слова Нежданова?» «Да, он досадует, что я слушаюсь вас больше, чем его. Ведь это правда. Я люблю его, а слушаюсь вас. Он мне дороже, а вы мне ближе». Соломин осторожно полоскал своей рукой ее руку. «Эта история очень неприятная», — промолвил он наконец. «Если Маркелов в ней замешан, он погиб». Марианна вздрогнула. «Погиб? Да, он ничего не делает вполовину и не прячется за других». «Погиб», — шепнула Марианна снова, и слезы побежали по ее лицу. «Ах, Василий Федотович, мне очень жаль его. Но почему же он не может восторжествовать? Почему он должен непременно погибнуть?» «Потому, Марианна, что в подобных предприятиях первые всегда погибают, даже если они удаются. А в этом деле, что он затеял, не только первые и вторые погибнут, но и десятые, и двадцатые. Так мы и не дождемся того, что вы думаете? Никогда. Глазами мы этого не увидим. Вот этими живыми глазами. Ну, духовными — это другое дело. Любуйся хоть теперь, сейчас, тут контроля нет». «Так зачем же вы, Соломин, что? Зачем вы идете по этой дороге?» «Потому что нет другой. То есть, собственно, цель у нас с Маркеловым одна. Дорога другая». «Бедный Сергей Михайлович», — уныло промолвила Марианна. Соломин опять осторожно полоскал ее. «Ну, полноте. Еще нет ничего верного. Посмотрим, какие известия привезет Павел. В нашем звании надо быть твердым. Англичане говорят «never say die». «Никогда не говори «умирай», английский. Хорошая поговорка. Лучше русской. Пришла беда, растворяя врата. Заранее горевать нечем». Соломин поднялся со стула. «А место, которое вы хотели мне достать?» — спросила вдруг Марианна. Слезы блестели еще у ней на щеках, но в глазах уже не было печали. Соломин сел опять. «Разве вам так хочется поскорее уехать отсюда?» «О, нет, но я желала бы быть полезной». «Марианна, вы очень полезны здесь. Не покидайте нас, подождите. «Чего вам?» — спросил Соломин вошедшую Татьяну. Он говорил «ты» одному Павлу, и то потому, что тот был бы слишком несчастлив, если б Соломин вздумал говорить ему «вы». «Да тут какой-то женский пол спрашивает Алексея Дмитриевича», — отвечала Татьяна, посмеиваясь и разводя руками. «Я было сказала, что его нет у нас, совсем нету. Мы, мол, и не знаем, что за человек такой. Но тут он...» «Да кто он?» «Да самый этот женский пол. Взял да написал свое имя на этой вот бумаге и говорит, чтобы я показала, и что его пустят, и что если точно Алексея Дмитриевича дома нет, так он и подождать может». На бумаге стояло крупными буквами «Машурина». «Впустите», — сказал Соломин. «Вас Марианна не стеснит, если она сюда войдет. Она тоже из наших».
«Нисколько, помилуйте».
Через несколько мгновений на пороге показалась Машурина в том же самом платье, в каком мы ее видели в начале первой главы.